Братья и сестры, благодарим нашему Господу, что мы имеем эту возможность собраться здесь для того, чтобы преклониться пред Его величием, чтобы еще раз рассмотреть свою жизнь в свете Божьего Слова, чтобы еще раз иметь возможность, может быть, раскаяться в том, что мы сделали неправильно в течение недели, чтобы еще раз иметь это общение, где мы верим, что Иисус Христос присутствует среди нас. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть тему, которая касается важнейших ценностей в жизни христианина. Давайте мы с вами откроем наши Библии на послание к Колоссянам, которое написал апостол Павел, находившийся в узах, и прочтем 3 стиха и поразмышляем, если Бог позволит, над 3 ценностями, если не пишемся во время, то над 2 ценностями. Итак, 3 глава апостола Павла Колоссянам, с 15 стиха, давайте вставши, прочтем текст. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны, в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Присядьте, братья и сестры. Вы знаете, апостол Павел описывает здесь одежду, которую мы должны иметь, которая соткана не ткачами земными, но которая соткана самим Богом. Она венчается диадемой такой, да? «Облекитесь же в любовь, которая есть совокупность совершенства». И сразу после этого апостол Павел переходит вот к этим стихам, 15, где он говорит, как мы можем сохранить эту одежду в этом мире, который стремительно меняется, который накладывает на нас отпечаток, и что для этого надо. И он говорит здесь о том, что нам необходимо осознать важность великой ценности. Это ценность мир Божий, братья и сестры. Вы знаете, мы так с вами устроены, да, что то, что нам дорого, мы готовы платить цену. Когда мы идем на базар, мы покупаем то, что нам необходимо, правда? Берем, что ценно. И мы жертвуем на то, что нам дорого. Мы готовы жертвовать ради детей, готовы жертвовать ради карьеры, может быть, кто-то, готовы еще для чего-то жертвовать. Тогда, когда это представляет для нас цену. Вот я не рыбак, мне абсолютно без разницы, какие там крючки, какая леска. Я не болею этим, но люди, которые этим болеют, они готовы, знаете, вот там как-то приобрести. Если им подаришь, они будут очень радоваться. Да, вот. Это их ценность, друзья мои. И вот апостол Павел говорит о ценности, которая должна быть в жизни христиан. И первое – это мир Божий. Братья и сестры, вы знаете, это очень важное заявление апостола Павла. Здесь в подлиннике написано «Ирена Христос». То есть слово «Ирена», да, от которого пошло наше русское слово «Ира», имя, это обозначает мир, мир Христов. Что это такое вообще? Почему он важен? Почему апостол Павел заостряет на этом свое внимание? Мы рассмотрим 3 аспекта. Вы знаете, во-первых, мир Божий невозможен без жертвы Христа. Написано, знаете как? Так, имея мир с Богом, каким образом? Через Иисуса Христа. По-другому, примириться с Богом нет возможности. Никакие наши благоговейные поведения, никакие наши религиозная самодеятельность, какие-то обряды мир с Богом дать не могут. Мир заключается благодаря смерти Иисуса Христа, благодаря тому, что Он умилостивил Божий гнев. Вы знаете, и мир с Божьим, это мир с Богом, это не только мир, который устраняет вражду. Мир с Богом – это перемена мировоззрения. Помните, как говорит пророк Иеремия, предвкушая тот Новый Завет, которым мы сегодня являемся служителями. Он говорит о том, что я вложу, уберу сердца каменные, дам сердца плотины. Я напишу законы на этих сердцах. Это не то, что вот кто-то стоит и заставляет. Это то, что будет исходить изнутри. Вот что такое мир Божий, друзья мои. Мир Божий – это то, что внутри нас происходит. Это то, что меняет наше мировоззрение. Это благодаря Божьей благодати. Не мы искали этого мира. Вы знаете, когда мы родились, все наше устремление было убегать от Бога как можно дальше. Кто-то, может, из ДВР родился, и кто-то считает, что он не убегал. Уверяю вас, убегали, друзья мои. Все мы, люди по плоти, склонны нарушать Божий закон. Но Бог привлек нас. Он привлек нас и дал нам свой мир. Он инициатор примирения. Апостол Павел проповедовал это очень ясно, в 2 послании к Коринфянам написано, да, что он говорит, что мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог просит, примиритесь с Богом. Вот мы должны об этом понимать. Итак, мир с Богом – это перемена нашего сознания. Друзья мои, если не произошло возрождение, если не изменилось наше сердце, напрасно думать, что мы с Богом примирены. Напрасно думать, что вот моя религия, вот эта русская, вот эта православная, или там католическая, или древнеисторическая, она может дать мир с Богом. Ни один человек, никто мир с Богом, кроме самого Бога, дать нам не может. Это совершается посредством нашей веры через Иисуса Христа. Мир с Богом – это не только перемена, это не только отмена вражды, но и перемена сознания. Кроме этого, братья и сестры, мир, который дает Бог, это обязательно мир, связан с людьми, с окружающими. Вот послание к Ефесам, апостол Павел так говорит. «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоящую посреди преграды». О чем вообще речь идет? Кто это, что это за преграда была? Вы знаете, когда возникли христианские церкви, удивительное дело, люди, которые веками враждовали, то есть это язычники, да, и евреи, через веру Христа соделались одним целым. Христос является краеугольным камнем. Кто-то, если немножко связан с отрокой, понимает, да, что есть угловой камень, который завязывает обе стены. Если его удалить, то ну, вся постройка она будет крайне непрочна. Так вот, Христос является это связующим звеном. Вы знаете, испокон веку евреи считали, что язычники существуют исключительно для того, чтобы быть топливом для ада. Ортодоксальный еврей молился, говорит, Господь, хорошо, не родился не евреем, то есть язычником не родился, не родился женщиной, что-то мне создал мужчиной. Такое у них было восхваление. Так они гордились этим, друзья мои. Знаете, что делали греки? Они считали, тот, кто не грек, это варвар. Это низшее племя. Это люди бескультурные. Эти люди, не достигшие никакого развития в культуре и философской жизни. И такое положение сохранялось на протяжении тысячелетий, друзья мои. Вы знаете, Слово Божие повествует нам о человеке по имени Иона. Он был пророк Божий, которому Бог поручил проповедовать в Ниневии. Помните, да, эту историю? Ненависть к этим людям настолько ослепила, что он не послушался Бога. Он вообще поплыл в другую сторону, противоположную. И вы знаете, когда Бог нашел механизм, способ его заставить это сделать, он проповедовал только то, что ему было. Семь слов он говорил. Покайтесь, ибо грядет суд Божий. Не больше. Да, он не говорил любви Божией, о милости. Но удивительное дело, Бог употребил свою благодать, этот народ покаялся. От царя до последнего человека в этой стране все оделись во вретище, все покаялись, все признали свою огромную вину пред Богом. Вы знаете, что произошло с Ионой? Он сказал, я лучше умру тогда, я смерти хочу себе, я не могу терпеть, чтобы язычники покаялись, друзья. Представляете, какая кипела ненависть? Так вот, когда Христос входит в наши сердца, вот эта Ирина Христос, она дает нам возможность любить тех, кого мы не любили никогда. Она соединяет то, что невозможно соединить. Она делает мир с людьми, друзья. Если этот мир есть в нас, то это отразится на окружающих. Если вы человек конфликтный, и вы продолжаете, пусть уверование, знаете, как есть такие люди, я встречал, пастор плохой, и там диакон не такой, и брат другой, и там что-то еще не так, и соседи плохие, как на беду попались. И вот сплошные какие-то проблемы у него, связанные с отношением друг к другу. Братья и сестры, быстрее всего он не понял, что такое мир Божий. Он не понял, что он намного больше прочен, что Бог примирил его, закрыв глаза на все его прежние прегрешения. Итак, мир Божий – это мир, который связан не только с Богом, но и с людьми. Мир Божий – это то, что дает возможность нам быть миротворцами. Это не от нашей природы зависит. Мы становимся миротворцами, потому что Бог поселяется в наших сердцах. Еще об одном мире говорит здесь Слово Божие. Это мир сердца, друзья. Мир с Богом, мир с людьми и мир в сердце. Вот это внутреннее состояние покоя, оно очень важно. Вы знаете, когда Христу пришло время отойти в небесные обители, когда служение, годы его служения подходили к концу, он собрал своих учеников. Он сказал им о том, что его ожидает. Они очень смущались, друзья. Вы представляете, потерять такого учителя. Тот, кто вот кормить мог, говорил такие слова. И вдруг Христос говорит, мне надо уходить. Миссия моя подошла к концу. И это очень огорчило апостолов. Ну вот какие слова заявил Христос, братья и сестры. Давайте мы прочтем этот текст, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Вот тот мир, который дает Христос, он превыше мира, к которому стремится общество. Да? Я с самых вот молодых ногтей, не знаю, как только начал ходить, когда начал читать буквы, везде встречал «Миру мир! Мы стремимся к миру! Интернационал там!» и прочие-прочие лозунги. Вы знаете, вот это 20 век характеризовался вот таким формальным стремлением к миру. «Пиас» писали по-английски, да, «мир». Кругом это все. Мы в праздник встречали, демонстрация трудящихся, «мир, труд, май». Помните, да, эти лозунги еще постарше поколения помнят, может, младше уже не помнят. Но вы знаете, 20 век характеризовался самым конфликтным веком был в мире, в истории человечества. Больше всего было войн. две мировые войны, громадные жертвы, Хиросима, Нагасаки, война во Вьетнаме, война на Ближнем Востоке, война в Иерусалиме, мелкие глобальные войны, войны между Ирландией и Великобританией и прочее, прочее, прочее. Хотя формально мир, на самом деле мира не было никогда, представляете себе. То есть так вот мир, но вот мир Божий не такой. Мир Божий не такой, что на словах я мир, а в сердце точу кинжал. Не так, друзья мои. Мир в сердце – это то, что превыше ума. Мир в сердце позволил апостолу Павлу, находясь в кандалах там, в темнице, прославлять Бога. Хвалить Бога, благодарить Его за это. Это тот мир, который превыше нашего ума. Непонятно, чему радоваться. Павел, чему ты что-то поешь? Время плакать как раз. Время обращаться к Богу и говорить, ну почему так? Почему я так страдаю? Но Павел находит этот мир. Он радуется ему. Второе, чем хотелось мне сказать. Братья и сестры, мир во Христе – это реальность. Друзья мои, это не только ценность, это реальность. Вы знаете, многие люди живут так, как будто вообще не соприкасаются с миром. Они так легко могут конфликтовать с кем-то, скандалить. Они так легко могут говорить, вот мир мне покинул. Осознайте эту реальность. Во Христе мы примирены с Богом. Во Христе Бог дал нам мир. Мы живем этой реальностью. Дорожите этой реальностью. Верьте в то. Мы все в нашей духовной жизни постигаем верой, правда? Мы не постигаем на ощупь. Мы не постигаем эмпирическим путем, как двигается там, может быть, это в научных кругах. Мы постигаем верой. Мы постигли верой, что Христос за нас умер. Мы постигли верой, что мы оправданы пред Богом. И мы постигаем верой реальность Божьего мира. Осознайте, что вы находитесь в Божьем мире, что мир Божий окружает вас. Далее в этом же тексте говорится о том, что мы соединены со Христом. Здесь так написано. «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которым вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Мы соединены. Что за тело? О чем речь идет вообще? Как о каком теле? В одном теле, конечно, да? Христово. Да, тело Христово – это церковь. Мы вовлечены в церковь. Мы соединены вот в этом теле, друзья мои. Мы соединены вокруг Христа. Когда мы участвуем в вечере Господне, мы подчеркиваем вот как бы драматическим таким способом Евангелие, единство этого Евангелия. И поэтому мы соединяемся. Единство со Христом, друзья мои, это очень важно. Сын Божий, Царь Вселенной, тот, кто творил небо и землю, хочет быть единым с нами. Трудно вообразить себе, но это так. Так Слово Божие говорит. Представляли мы себе это? Братья и сестры, это очень практично на самом деле. Это не просто какие-то там догматические какие-то там иллюзии или коллизии. Это очень практично. Когда мы живем в этом мире, когда мы какие-то делаем поступки, всегда помните, что рядом с вами Христос. Вот как реагирует Он на то, как мы разговариваем с соседями? Как Он реагирует, когда мы общаемся с людьми мира сего, с внешними? Как Он реагирует, когда мы с нами ближними общаемся? Христос рядом, Он стоит. Радуется ли Он тому, как мы это делаем? Или Он говорит, огорчается? Он говорит, Господь, зайди пока в комнату, сейчас я тут выскажу свое мнение, а потом ты придешь со мной. Не так, друзья мои. Осознайте то, что Христос рядом с вами. Живите так, как будто бы Христос неразрывно идет за вами следом. Уступайте Ему первое место. Просто, очень просто. Вот смотрители включились, смотрите какой-то сериал. Можете вот сказать, Господь, давай вместе посмотрим, это приятно. Вы говорите, хоть бы не посмотрел, там пресвитер бы не узнал или еще кто-то. Ну, посмотрю сейчас, пока. Это очень важно, друзья. Важно то, что Христос, Он соединен с нами. И кроме этого, здесь написано «владычествует». Вы знаете, вот это слово «владычествует» – это не вопрос, ну, пусть он там придет к вам, или пусть не придет. Это вопрос господства этого мира. Это вопрос царствования, управления вами. То есть, управляет ли нами мир Божий? Являемся ли людьми блаженными? Помните, как назвал Иисус Христос людей, которые стремятся к миру? Он назвал блаженные миротворцы. Правда? Так говорит Слово Божие. Ощущаем ли мы это блаженство? Или, знаете, у нас такая мировая война идет там на всех фронтах, и мы со всеми отбиваемся, и так куда-то прорываемся зачем-то. Осознайте, пусть Господь владычествует своим миром внутри вас. И кроме того, подчинять себе миру Христа. Вот слово «подчинять» – это такое действие, когда мы делаем это постоянно. Каждый день я должен подчинять себе. Это не раз, когда я покаялся, и мир Христу. Я каждый раз ради мира с Христом должен подчинять себе тому, чтобы не распоясываться, чтобы не совершать дел, которые могут нам навредить. Хочется теперь такой очень конкретный практический вопрос решить. Почему мы теряем мир с Богом? Почему мы иногда находимся в состоянии, когда вот раз говорим, нету покоя в сердце. Вот потерян этот мир, не могу молиться. Или еще какие-то проблемы, связанные с этим отношением. Все проблемы, братья и сестры, исходят из того, что мы не доверяем Богу. Вы знаете, от чего возник первый грех? Люди усомнились вот в Божьих мотивах. Они подумали краем, что, может быть, вот что-то Бог от нас скрывает. Лучшее. Нам дает худшее, а себе вот оставил лучшее. Они усомнились в благости Бога. И сегодня все проблемы до того, что мы в благости Бога усомняем. Почему теряется мир? Какая-то ситуация, мы говорим, ну как это? Ну я же вот хотел другого или ожидал лучшего. А мне вот такое вот досталось. И как только мы перестаем понимать, что Бог контролирует любую ситуацию, что Он допускает в нашей жизни те или другие события, это сразу отражается на нашем мире с Богом. Мир с Богом теряется, друзья. Это очень важно. Осознайте, что Бог контролирует всякую ситуацию. Апостол Павел, посланник к Римлянам, 8:28, напишите это вот текстом на своем сердце. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует во благо. Друзья мои, как бы трудно это ни было, вот здесь, вот это послание Колоссянам пишется в римской тюрьме. Апостол Павел в узах находится. Апостол Павел наверняка знает, что приговор, который вынесет ему римский судья, будет не в его пользу. Тем не менее, он в совершенном спокойствии пишет это послание. Он так написал послание филиппийцам, которое считается самым теплым во всем Новом Завете. И он не теряет мир. Он понимает, что за этим стоит Божья десница. Многие люди, верующие, теряли мир с Богом, когда не понимали действия Бога, когда сомневались в его благости. Помните Псалом Асафа 72, да? Когда он там посмотрел, говорит, ну что такое? Где Божья справедливость? Я работаю, я благочестивый, я в невинности мою руки, я ничего не имею. А вот эти нечестивые, у них глаза его валятся от жира, они там успевают. И почему это так, да? Помните, как он от этого отрезвел? Он вошел туда, в святилище Божие. Он увидел окончательный вердикт, который Бог вынесет. Не сомневайтесь в благости Бога. Как только вы начинаете сомневаться в благости Бога относительно вашей жизни, вы теряете мир с Богом. Второе, очень важный из этого элемент. Способность быть благодарным. Это тоже то, что способствует нашему миру. Помните, апостол Павел, послание филиппийцам, говорит, прошение с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И что дальше там следует? И мир Божий, который превыше всякого ума, да, сохранит сердца ваши по мышлению во Христе Иисусе. Вот это слово благодарность, это очень важное в Библии. Друзья мои, Бог жаждет нашей благодарности. Он хочет, чтобы мы были благодарны. Мир, в котором мы живем, да, он славен неблагодарностью. Встречались с людьми того мира? Неприятно мне беседовать лично с ними. Они постоянно жалуются. Они говорят, ну погода, то есть жарко прям, невозможно. Или дождь идет, зарядил, сколько можно, холодно. Или пенсия маленькая, или дети непослушные, или правительство плохое, Путин вот там нехороший, там, или еще что-то. И они постоянно готовы негодовать. По любому поводу и без повода. То есть им невозможно угодить. Друзья мои, Бог ненавидит неблагодарное сердце. Я с уверенностью могу сказать. Помните, как народ израильский вышел из Египта, Бог кормил его, Бог посылал все необходимое. Он делал так, что одежда у них не истлевала от длительного пути. И вы знаете, чем характеризовались эти люди? Они постоянно были недовольны. Они постоянно роптали на Бога. Они роптали на Моисея. Они роптали на пустыню. Они роптали на ману. Они говорят, опротивила эта мана. То есть, друзья, если Бог неделю бы не послал им этой маны, они вымерли бы с голода просто. Они этого не осознавали. Они всегда смотрели назад. Там котлы с мясом были. Там лук и чеснок и что-то там еще. Да? Вот, поэтому, братья и сестры, благодарность это не что-то, знаете, которое придет автоматически. Научитесь благодарности. Помните, как это апостол Павел? Я научился быть довольным. Имею жизнь скудости, имею изобилие. То есть благодарность это состояние нашего сердца, когда мы ищем, за что благодарить Бога. У одного проповедника, он проповедовал так в церкви, может, как я сегодня, да, там в это время воры ограбили квартиру. Он говорил о благодарности, очень настаивал на этом, пришел домой и такая смотрит беда. Дверь открыта, и все ценные вещи оттуда вынесли. И он думает, как же поблагодарить Бога? Ну, вроде совершенно не за что, правда? Господь, слава тебе, что я не среди тех, кто грабит, что я вот здесь, на этой стороне. Братья и сестры, будьте благодарными. Находите каждый день, за что можно благодарить Бога. Я уверяю вас, всегда есть за что благодарить Бога. Я в Ставрополе только уверовал, и там была такая сестричка, знаете, из тех, которые много лет ходят в церкви, но как-то духовно замедляется, она тоже была такой очень неблагодарной сестрой, она всегда была недовольна всем. И пастор, мудрый человек, говорит, знаешь что, сестричка, поехали, я сейчас еду на посещение, и тебе хочу взять с собой. Взял ее, и они открыли дверь квартиры, где лежала женщина, сестра в Господе, слепая, которая не имела возможности двигаться. и за ней никто не ухаживал. И вот брат посещал ее иногда, ободрял, приносил ей питание. И она говорит, когда я вошла, ее лицо лучилось от счастья. Она благодарила Бога, что она нашла в нем радость, что она нашла в нем покой. И она говорит, он ничего не сказал, пастор, но я устыдилась и стала дисциплинировать себя на то, чтобы благодарить Бога за то, что он дает. Братья и сестры, если мы возьмем вот мир в таком разрезе, да, и поделим на трети, то одна треть живет в изобилии. Живет так, что выбрасывает куски недоеденной пищи. Одна треть живет нормально. И одна треть умирает с голода. Буквально смысл. Вы знаете, страны Центральной Африки не могут накормить детей. Вот показывали по телевизору, это совершенно средство, то есть это кожа и кости, им нечем, им нечего дать, это совершенно нищета, друзья мои. Мы сегодня живем в изобилии. Мы имеем церковь, может, это не великий храм какой-то, мы можем свободно поклониться. А в Средней Азии за исповедание веры в Иисуса Христа могут посадить в тюрьму. А где-то там в Ираке могут отрубить голову миссионера. Так происходит. Благодарим ли мы Бога за это? Имеет в нашем сердце всегда благодарность. Благодарность за то, что у меня есть семья. Благодарность за то, что у меня есть дети. Благодарность за то, что я могу молиться Богу. Благодарность за то, что я могу есть кусок хлеба, и Бог разрешает это сделать. Имеем ли благодарность? Как только в сердце наше ползает неблагодарность, тут же мир Божий покидает. Это аксиома, друзья. Нельзя быть ропотником и иметь милость Божию. Это одно другое вытеснит всегда. Поэтому учитесь быть благодарными. Учитесь каждый миг жизни благодарить Бога за жену, за семью, за детей. Не будьте людьми, которые недовольны вот тем, недовольны этим, капризничают на том и на другом. Мир Божий не может удержаться просто. Поэтому учитесь быть благодарными. Смотрите на мир вокруг себя. Смотрите на людей, которые хуже вас. Смотрите на тех, кто не может ходить. Вы знаете, я недавно смотрел, не хвучить, да, слышали мы о таком, да, который, ну, человеком назвать очень трудно его, в полном смысле этого слова. И он радуется и благодарит Бога, друзья. Вы знаете, Бог подарил ему супружество сегодня, потому что его сердце было исполнено благодарностью. Многие люди, имеющие руки, голову, ноги, которые могут работать, которые могут радоваться жизни, не радуются, потому что они думают, что им что-то недодали, они что-то недополучили, они недовольны. Они люди постоянно ропщущие. И последнее, третий элемент из этой сферы. Убегайте греха. То есть, если вы хотите сохранить мир Божий, избегайте греха. Избегайте всякого рода отклонения от Божьего Слова. Избегайте того, что может привнести в вашу жизнь то, что потеряете мир с Богом. Избегайте этого. Избегайте и дорожите этим миром. Это та реальность, в которую Бог вас помещает. Пусть мир Божий владычествует в сердцах ваших. И здесь вот еще написано. Будьте дружелюбными. То есть, чтобы сохранить мир с Богом, не надо постоянно ожидать, что к вам кто-то должен относиться хорошо, что вам должны оказать какую-то милость или какую-то услугу. Будьте сами людьми готовыми это оказывать. Будьте людьми готовыми говорить слова ободрения. Будьте людьми готовыми выслушать того, кто в чем-то нуждается. Будьте дружелюбны. Знаете, как говорит Слово Божие? Кто хочет иметь друзей, что должен делать? Сам будь дружелюбным. Проблемы того, что мы не имеем сегодня круг общения, зависят не от круга общения, а от нас самих. Это так. И второй стих, который мне хотелось бы здесь разобрать, братья и сестры, это очень важная ценность тоже в жизни христианина, написано в 16 стихе. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнопениями, воспевая в сердцах ваших Господа». Очень важный текст, который трудно переоценить, и мы сегодня его разберем. Апостол Павел говорит, слово Господне вселяется в вас обильно. Вот вы знаете, сегодня христианство слабо не потому, что вот мало строится церкви, или мало публикуется литература, или может мало учебных заведений, или по какой-то другой причине. Сегодня слабость христиан заключается в том, что они мало читают Слово Божие, что они мало размышляют над Библией. В этом основная проблема. Вот когда спрашиваешь людей, вот такие ответы мне приходится слышать, я с вами поделюсь. Например, нет времени, говорят. Ты знаешь, ну нету времени совершенно. Вот шабаш, работа закончил, на шабашку поехал. Шабашки пришел поужинал, уже вот спать пора. Ну вот нету времени. Другие говорят, ну я не понимаю. Вот, ты знаешь, ну начинай читать, а вот родословие там сложно, нету понятия, поэтому вот я поэтому не читаю. Кто-то говорит, вообще мне зачем читать? Я хожу в церковь евангельскую, пусть пастор, вот он, или там проповедник, он может прочитать, толково объяснить, чтобы было понятно. Поэтому я как бы нужды не нахожу в этом. Все равно это. Не пойму и так не объясню, как это сделает там проповедник или пастор. Кто-то говорит, знаете, такое же интересное мнение я слышал. Не надо читать Библию, лишь бы возрастать в духе. Вот как это, почему это так происходит, я не знаю. Но я лично встречался с таким мнением, мне надо было учиться ехать в Самарский суд, говорит, да не надо тебе, зачем? Дух Святой так все наставит, как-то вот, минуя, знаете, Библию. Братья и сестры, невозможно получать наставление для Духа Святого, минуя Библию. Это заблуждение. Я вам все заблуждения вот современной церкви, которые есть, они возникли, потому что люди пытались, минуя Библию, строить собственное откровение. Вот беда сегодня мы видим, да, мощи, иконы и прочее, прочее, прочее. Поэтому, знаете, ценность, которую представляет Библия, она неоценима на самом деле. Библия – это колоссальная ценность. Вы знаете, чтобы повернуть ход мировой истории Мартин Лютера, необходимо было на девизе своего знамени реформации написать «Соло скриптура», только Писание. Это развернуло всю вообще историю в другом направлении. Вы знаете, это сказалось прям тут же на экономическом положении. Помните Англию, да, которая была страной государства, небольшое и до какого-то времени очень не развивающееся. Да? Как только они приняли реформацию, прошло не более 100 лет, эта небольшая островная страна разбила великую великую испанскую армаду. То есть там тысячи кораблей были потоплены. Они освоили колонии, они продвинулись на много лет вперед. Почему? Потому что вот это, соло скриптура, Библия руководила многими людьми, многими государственными деятелями. Вы знаете, сегодня многие ругают зеленые американские рубли, говорят, они плохие, что там они падают. И знаете, тем не менее, знаете, что там написано, да? We God and trust. Мы верим Богу, да? Вот, мы верим Богу. Поэтому, братья и сестры, хотим этого признать или не хотим, доллар силен, потому что тот, кто его создавал, уверил в Бога. И мы сколько я за свою жизнь уже поменял рублей, там от советских начиная, там потом были еще промежуточные, потом талоны были, и вот сейчас чуть-чуть остановилось, и за мою жизнь уже поменял, не знаю, сколько там этих, и он меняется постоянно. Вот. Но доллар стоит незыблемо, тот же, который печатает свои имена Вашингтона, он остался таким же, он неизменный. Проблема, я думаю, вот как раз в этом. Поэтому, братья и сестры, я хочу еще раз напомнить вам о ценности Библии. Вы знаете, апостол Петр очень ясно говорит об этом. Мне хочется процитировать его, чтобы мы с вами тоже погрузились вот в то, о чем говорит нам этот благословенный апостол. Во-первых, братья и сестры, Бог своим словом творил вселенную. Вот как говорит об этом Павел, Петр. «Думающий так не знает, что вначале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой». Мы помним, да, сотворение Вселенной? Не пришла там группа механизаторов и решила что-то там составить. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Бог отделил свет от тьмы. Бог создал мироздание. Кроме этого, братья и сестры, словом Божьим все содержится в образцовом порядке. Вы знаете, наша Вселенная стремительно летит просто. Все мироздание двигается и находится в непрестанном движении, никто ни с чем не сталкивается. И все хватает для того, чтобы нам жить в благочестии. Почему? Почему сидит Сергей Андреевич на стуле и не падает? Потому что словом Иисуса Христа содержатся все законы, которые позволяют правильной гравитации и всему остальному. Почему еще не исчезли с этой земли? Потому что Бог так хочет. Он своим словом содержит, то есть он держит до определенного срока нашу землю. Своим словом. Представляете себе, братья и сестры? Вот к какому слову мы с вами обращаемся. Бог сотворил Вселенную, Он содержит эту Вселенную, Он питает ее благодаря своему Слову. И мы всегда должны к этому очень хорошо относиться. Помните, с чего началось наше возрождение? Возродил нас чем? Словом истины, друзья мои. Наше возрождение началось не с какого-то мистического переживания. Наше возрождение началось со Слова Божьего. Бог захотел так. Не по-другому никак. Многие думают, это я вот так решил там. Ты решил действительно, но за этим уже стояло Божье Слово. Оно влекло тебе, оно изменило твою жизнь, оно изменило твое миропонимание, миросозерцание. Поэтому это очень важно. Слово Божие участвует в нашем возрождении. Слово Божие участвует в нашем освящении, братья и сестры. Знаете, как говорит Иисус Христос в молитве, которая называется первосвященническая? Он молился своему Богу Отцу и говорил, освяти их истиной твоей. Слово твое есть истина. Мы не можем идти по пути освящения, минуя Библию. Этого невозможно сделать. Знаете, многие люди сегодня пытаются каким-то образом каких-то добиться чего-то там, откровений каких-то, чего-то еще. Но это пагубно будет. Я уверяю вот на основании прожитой истории, да, что церковь была сильна тогда, когда она имела сильных руководителей, когда эти люди были посвящены Библии. Посмотрите на Джона Буньяна, посмотрите на отцов-пуритан, которые были до нас. Почему они осваивали Америку, почему они продвигали вперед экономическую сторону жизни. Потому что они были посвящены одной книге, Библии, ни почему другому. Поэтому я призываю вас, чтобы мы с вами изучали Библию, чтобы она стала частью нашей жизни. Вот. Вот здесь употребляется слово очень интересное, вселяться, да, вот знаете, это очень глубокое слово, вселяться. Помните, мы с вами когда-то жили где-то, да, я очень жил в общежитии, очень долго, ну недолго, 3 года мы с женой жили в общежитии, а потом нам дали ордер, и с этого общежития мы переехали в квартиру, вселились, и мы стали хозяевами своего жилья. Вот знаете, русская погода говорит, в гостях хорошо, да, а где лучше?
Дома.
Дома лучше. Почему дома лучше? Я сам себе хозяин. Я могу лечь на диван или на кресло, никто мне не скажет. Я чувствую себя свободно, я могу съесть вот что-то, а в гостях я, может, этого не позволю. Могу там вести себя как дома. Да, поэтому лучший отель предложите, но сердце все равно будет стремиться к дому, правда? Я думаю, это нормально. И вот здесь апостол Павел ту же мысль делает. Вот позвольте, чтобы Слово Божье было в вашем сердце как дома, чтобы оно руководило, там, чтобы оно чувствовало себя вольготно, чтобы оно жило у вас так, как... Не как в гостях, знаете, как робко так вот здесь и не дальше. А чтобы оно было абсолютно свободно чувствовало себе в своем сердце. Братья и сестры, это очень важный момент. Вот. И слово вот это обильное, знаете, обильное это богато, это много, это густо, это часто, правда? Вот знаете, я хочу просто привести пример губки и пример камня. Да? Можно камень бросить куда-то в ручей, он проживет 20 лет, но едва вытащу на солнышко, ну, много воды оттуда не вытечет. И губка, вот ее едва окунешь, да, в воду, и вытащишь, можно набрать, она впитала в себе. Вот являемся мы сегодня губкой. Или мы 20 лет, я знаю многих людей, они как камни. Они пролежали, проходили в церковь, Библия у них там на полочке даже пролежала. Они даже хвалятся, говорят, у меня какая, у тебя какая. Мне вот МакАртур или там, мне Женевская. Это очень хорошая Библия. Но само того, что она лежит у тебя на полке, она не дает тебе... чтобы из тебя проистекало вот эти реки воды живой. Поэтому, братья и сестры, будьте губками, будьте людьми, которые впитывают в себя, будьте людьми из жил, которых течет Библия, чтобы вот что-то вам сделали, а вы цитировали Писание. Будьте людьми, посвященными Библии. Это очень важно. Хочется таких 5 шагов рассмотреть, как нам подходить к Слову Божьему. Это очень важно, друзья мои. Во-первых, первый шаг. Невозможно подходить к Слову Божьему в неподобающем состоянии. Апостол Петр в первом послании Петра такие слова говорит. Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть, братья и сестры, если в моем сердце кипит злоба, если там кипят страсти этого мира, если в нем бурлит какие-то вопросы, которые я не решил, думать, что читать Библию таким образом можно, и это делать нельзя. То есть, невозможно читать Библию, при этом там строить какие-то коварные планы против кого-то там, или... держать в своем сердце обиду или еще что-либо. Поэтому приготовьте себе в надлежащем состоянии. То есть, если у вас кого-то обидели, примиритесь. Если у вас есть какая-то злоба, исповедуйте, как грех пред Иисусом Христом и освободитесь. Если у вас есть какие-то еще мысли, которые не соответствуют работе Святого Духа внутри вас, освободитесь. Только тогда можно приступать к изучению Слова Божьего. Остальное все будет бесполезно, друзья. Вы знаете, атеисты тоже изучали Слово Божие. Многие читают Библию и не находят ничего ценного, потому что внутри кипит их. Я рассказывал вам историю про одного английского лорда, да, который заставлял свою слугу каждый день читать и Слово Божие. Слуга читал, но в какой-то момент это не устраивало лорда. Он не хотел медленно говорить, так, это все, вычеркни. И слуга вычеркнул. Опять читай, вычеркни. И пришел день, когда пришел слуга, и лорд ему говорит, читай. Он говорит, сэр, вычеркнуто все. То есть, братья и сестры, в таком состоянии нельзя читать Слово Божие. Второй очень важный момент, второй очень важный шаг. Необходимо преклоняться пред Словом Божьим. В книге пророка Исаии, 66 глава, 2 стихом написано, да, «Вот на кого презрю я, говорит Господь, на тех, кто преклоняется пред Словом и трепещет». Давайте 66.2, так что нам тоже процитировать. Исаия. А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. То есть Бог говорит, я обращу внимание на такого человека. Я такого человека отделю от всех других людей. При каких условиях? При условии, что я трепещу пред словом Божьим. При условии, что мое отношение к нему как к источнику жизни. Не просто как к историческому памятнику. Не просто как к своду каких-то рассказов, правил или мифов. А как к слову Божьему, которое творило вселенную. И Бог говорит, я презрю на это. Вот это включает два таких момента, я просто хочу подытожить. Признание абсолютного авторитета Божьего Слова. Мы сегодня живем в мире, когда Божье Слово со всех сторон атакуется. Либеральным богословием, какими-то другими там переводами. Например, Новый мир перевел так, что невозможно назвать вообще его нормальным Словом Божьим. Так вот, авторитет Библии должен быть непререкаем для нас. Это не просто рукописание каких-то людей, которые там допускали ошибки. Это абсолютно авторитетное Божье Слово, выше которого на земле нету ничего. Вот наш подход. Второй, отсюда вытекающий, мы должны осознавать свою полную зависимость от Божьего Слова. То есть мы не можем поступать независимо или в отрыве от Слова Божьего. Мы не можем сказать, ну это же во имя Христа Новый Завет писался. А как сейчас жить? Ну как я могу так жить с этой женой? Я должен разойтись и, да, вопреки. То есть я не смиряюсь пред авторитетом Божьего Слова. Я не признаю абсолютной зависимости от Него. Вот необходимо вот это преклонение. Чтобы успешно постигать Божье Слово, необходимо эти действия. Кроме этого, третий шаг. Читайте Божье Слово. Это очень важно, друзья мои. Читайте Божье Слово, дисциплинируйте себя постоянным изучением. То есть читать надо постоянно. Это очень плохо будет, если мы сегодня прочитали вот кусочек, две стиха отсюда, потом три стиха оттуда, потом вот здесь, потом вот так. Читайте, читайте систематически. Вот есть графики, планы всевозможные. Пользуйтесь ими для того, чтобы прочитывать хотя бы раз в год Библию от корки до корки. Это очень полезно. Вы видите общую красную нить спасения, искупления. Вы видите многие вещи, которые могут не открыться при поверхностном изучении. Кроме этого, необходимо читать внимательно, да? Вот знаете, второй момент, внимательное чтение. Я много раз вот себе ловил, не знаю, может, я такой один из вас только. Но только начинаешь читать Библию, да, мышление возникает, забыл закрыть там двери. Вот там надо что-то еще сделать, тут вот надо что-то занести. Как-то там, и сразу начинает отвлекать. Тут звонок, кто-то звонит как раз в это время. То есть, читайте внимательно, читайте так, чтобы погружаться туда целиком. Не читайте так, знаете, как православный Пономарь. А что читаешь? Ну, не знаю, что-то там по-славянски написано. Отчет не отдаю. Такое чтение бесполезно. Читайте с максимальным вниманием. Вот. Вопросы, которые вас беспокоят, решите. Перед тем, как сесть к Слову Божьему, решите все вопросы, которые необходимо вам было решить до этого. Кроме этого, братья и сестры, необходимо размышлять над Словом Божьим. Размышляйте над текстом Писания. Это очень трудно. Вот я вас уверяю, я учился и в Горячем, и в Самаре, когда братья говорят нам читать, а потом задают вопросы, и ты оказывается, что ты и не понял там, что было прочитано. Размышляйте над текстом Писания. Это очень важно. Вот позвольте себе, например, прочитать первый псалом, который можно прочитать за 5 минут, и размышлять над ним полчаса. И вы видите, как это трудно, как тяжело иногда включать воображение, как очень трудно сориентироваться на это, сконцентрироваться. Но знаете, кто блажен назван, да? Кто размышляет над Словом Божьим. Сколько времени?
День
и ночь. Тогда он будет плодоносен. Тогда он будет успех в жизни иметь. Только тогда не так бегом, наскоком, как попало. Вы знаете, Дмитрий Иванович Менделеев, да, который открыл таблицу Менделеева, знаете, где он открыл ее? Во сне открыл, да, это исторический факт. Но знаете, почему он открыл? Он день и ночь думал о том, как правильно составить вот эту систему этих элементов, как их правильно разместить. Он рисовал предварительные схемы, он был занят этим, он был погружен на это. И в конечном итоге он открыл это во сне. Мы не увидим во сне ничего, если мы не будем погружены в Библию. У нас не будет откровения, если мы засыпаем. Знаете, как некоторые говорят, ну если тебе бессонница, читай Библию, сразу уснешь. Братья и сестры, не используйте Библию как снотворное, не надо этого делать. Размышляйте над текстом, размышляйте, как я могу это применить, что мне это дает, что я могу изменить, что нужно исправить, что нужно оставить, к чему надо прилепиться. Тогда это имеет смысл. Вы знаете, Иисус Навин, ему предстояло осваивать новые земли, которые до этого не были освоены. Он входил в группу людей, которые бунтарями были, людьми, которые плохо управлялись. Евреи были людьми очень своеобразными, так скажем, да? И он не был там полководцем, он не проходил стратегию, тактику, да, он был человеком, который вышел из своего народа. Вы знаете, что поручил ему Господь? Давайте мы откроем книгу Иисуса Навина, 1.8, мы прочтем, это очень важный текст. Да не отходит сия книга от закона пустых, но поучась в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот тогда, когда ты день и ночь будешь размышлять, тогда твой успех будет. Тогда ты будешь покорять народы, тогда ты будешь завоевывать земли, тогда ты будешь иметь авторитет среди этого народа, тогда ты будешь непобедим. Вот что предваряет успех, братья и сестры, ничего другое. Позвольте Слову Божьему управлять вами. Позвольте Слову Божьему наполнять вас. Позвольте Слову Божьему вселяться в вас обильно. Быть не гостем, который приходит временно, а быть полновластным хозяином вашего сердца. И последнее. Исполняйте то, что прочитано. То есть мало просто знать, мало просто правильно подходить. Надо исполнять. Помните, как говорит апостол Иаков, да? Вот. На что похож человек, который прочитал или там посмотрел в зеркало, отвернулся и пошел своей дорогой. Ну, это несерьезно, да? Поэтому Слово Божие говорит, да будьте не слушателями Слова, но исполнителями. Тогда вы будете блаженны, тогда вы будете счастливы, тогда вы обретете вот это полновесное счастье. Почему сегодня столько много несчастных христиан, которые кидаются от одной церкви в другую, от одной проповеди к другой, которые сегодня почитали того, завтра другому. Сегодня они почитали одну книгу, и они не могут определиться. В чем проблема вообще? Они не любят Слово Божие. Они не исполняют того, что написано, что для них открыто сегодня. Я говорю, это очень трудно. Вы знаете, мне приходится сталкиваться с людьми согрешившими. Когда начинаешь им говорить, там, брат или сестра, ну вот тебе надо вот это вот. Он говорит, я знаю. Ты вступай тогда в соответствующее знание. Мало знать и не выполнять. Какой смысл в этом? Я знаю. Что толку, что ты знаешь? Что толку было бы Павлу, если бы он знал, что он должен свидетельствовать, он остался на месте шить палатки? Какой в этом смысл? Абсолютно никакого. Но Павел знал и говорил, горе мне, если не благовествую. Я потерял один день зря. Я не сделал то, что Бог мне поручил. И только тогда мы будем людьми, которые Бог называет блаженными. То есть счастливыми. Вот эта полнота счастья, она дается нам благодаря точному исполнению Божьего Слова. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Будем молиться. Аминь.